Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Мой край, где я родилась, город Грозный, это была просто сокровищница традиций, обычаев со всего света. Там перекресток мира.
Писательница Полина Жеребцова вспоминает о своем детстве в Грозном.
Уроки математики нам в начальной школе начинают заменять подсчет. Вот выстрел из пушки, пока вот этот гул, и нужно считать 1, 2, 3, 4, 5. И вот с какой скоростью, где упадет снаряд, чтобы высчитать, когда упадет следующий, когда будет взрыв. И эти подсчеты нам довольно-таки быстро заменяются уроки математики.
Писательница Полина Жеребцова во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Есть ли национальность у художника? Я уступаю эфир историку культуры, журналистке Лидии Стародубцевой.
Произведения искусства, родившись в рамках национальных культур, способны эти рамки с легкостью преодолевать. Вот почему иногда столь нелепы попытки вписать творчество художника в национальные границы. Марк Шагал, белорусский художник. Русский? Французский? Еврейский? Да нет, он попросту Марк Шагал. Впрочем, соотношения национального и наднационального в искусстве не так уж и просты. Предоставим слово художникам. Раду Поклетару, хореограф, балетмейстер, создатель театра «Киев Модерн Балет». Родился в Молдавии, живет и работает в Украине. Свои спектакли ставит в Украине, Беларуси и России. Раду, имеет ли право на существование понятия «национальный балет»?
Национальность в балете, она есть двух типов. Первый тип – русский балет, как школа, которая отличается от западноевропейской школы танца. И есть понятие русский балет как темы для балета, взятые из русской истории, из русских каких-то реалий. И то же самое может быть про украинский балет. А если говорить про репертуар национальный, да, то я вообще скептически отношусь к потугам создать национальный украинский балет путем создания балета в шароварах из украинской жизни. Обязательно почему-то надо по мотивам Шевченко, и только это Шевченко всегда должен быть. Очень много раз со мной заводили тему о том, что как же я хочу получить звание национального для театра «Киев» «Модерн Балет», а при этом я не поставил ни одного балета на украинскую тему. Как же так? Быстренько в село изучать этнографию и вперед это все на танцевальную сцену. Я считаю, что это полная ерунда, что по-настоящему современный национальный театр, он наднациональный в принципе. И если я поставлю Гамлета на сцене на национальной опере в Киеве, и это будет самобытная постановка, которая не будет похожа на все остальное, что идет на сцене в нашей стране, то это будет намного больше достижения в области приобретения своего лица у национального театра, чем если я буду из себя выжимать соки и буду стараться ставить «Ветера на хуторе близ Диканьки».
Анита Бентон, писательница, журналистка, живет и работает во Франции, пишет книги о Польше, Украине и России. Анни, вы часто путешествуете и пишете книги о восточноевропейских странах, но при этом вы не перестаете себя чувствовать француженкой?
Когда я жила в Варшаве, я у друзей, он был историк, но специалист у французской революции. У него были две маленькие дети, очень симпатичные дети, девушка и мальчик. И помню, один вечер мы поговорили, и этот мальчик сказал: «Папа, папа, Наполеон, он польский?» «Да, конечно, он польский». И я поняла, что это менталитет, это чуть-чуть запах империализм. Этот мальчик дал маленький ключ, чтобы понимать, как они думают. Есть другой мир, это другая география. Это не география, которую мы учим в книге, это география, которую мы ищем ногами и под землей, и под сознание. Это результат движения. Если вы пишете о Украине, например, или о Польше, или о России, это большое движение, потому что вы должны понимать другую психологию, другую жизнь. Невозможно сказать, что это результат путешествия. Альбер Камю, французский писатель, написал, что путешествовать – это критика нашей ценности. Я француженка, может быть, но я европейская женщина. Когда я пишу, я не чувствую, как француженка. И иногда это против национальности.
Сергей Давыдов, музыкант, пианист, композитор, джазовый аранжировщик. Живет и работает в Украине. Участник многих международных фестивалей, долгое время работал в Америке. Сергей, как вы полагаете, джаз национально обусловлен или космополитичен?
Когда я занимаюсь музыкой, я так думаю, что многие музыканты точно так же, они в этом отношении становятся космополитичными, безусловно. Например, развитие оперного искусства. Родилось оно в Италии. А потом уже стало распространяться по всем остальным странам, и сейчас мало кто задумывается о том, что, в общем-то, это чисто итальянское искусство изначально, допустим, да? Потому что оно приобрело очень много специфических качеств с разных территорий. То же самое, в принципе, происходит с джазом. Джаз возник именно в слиянии африканских истоков и тех этнических моментов, которые совпали именно. Произошел синтез. Еще Саржент очень правильно, очень разумно описывал ту ситуацию, которая произошла в Америке. Слияние именно и сплав, и он назвал его гибридным искусством. Сейчас по миру играют джаз различные совершенно музыканты из различных стран, но сам по себе джаз от этого не страдает, а только в большей степени развивается и в большей степени подпитывается. По одной простой причине, что джаз изначально всегда питался фольклорными источниками. Если мы будем говорить о тех музыкантах, которые посвятили свою жизнь именно этническому подходу к джазу, то вот как Мустафа Заде, отец Азиза Мустафы Заде, да, как, допустим, сейчас это делает Авишай Коэн, как это делает его пианист Шай Маэстро, да, вот свои корни они показывают, как это делает Шалклопер Аркадий, как по-своему это передает Вадим Несиловский. Поэтому, если сравнивать, говорить о странах, говорить о том, что есть разные музыканты, то мы можем говорить о тех людях, которые в себе несут заряд в своей территории. Есть очень много крепких, серьезных музыкантов, но есть люди, которые как бы больше опираются на фольклор. Например, как в России, в той же самой Сергей Старостин. Да, или как Москва джаз-трио вот, организовался вместе с Шелклопером. Да. Для меня высочайший пример переливания крови, такой джазовой, фольклорной и вообще чисто музыкантской, у Мустафы Заде получилось очень здорово. В джазе очень часто чужое тут же становится своим. И ярчайшим примером этого является то, что музыканты не только джаза, но джаза в частности, со всего мира играют вместе. Друг с другом играют в коллективах. В частности, в первую очередь, даже безусловно в джазе, поскольку джаз – искусство импровизационное, а импровизировать вместе – это тоже особое умение. Это надо прислушиваться друг к другу, понимать, что происходит. И вот музыканты, именно вот здесь ключевое слово, что они понимают друг друга. Невзирая на национальность, невзирая на то, откуда пришел, кто откуда приехал. И в этом отношении, в частности, я играю постоянно тоже с разными людьми. И не только с теми, кого знаю хорошо, а приходилось очень часто играть с людьми, которые только, вот, только мы с ними познакомились, и только мы вот просто нашли хоть какой-то общий язык, потому что языки вербальные совершенно разные, да, и мы как-то начали понимать друг друга, мы вот играем, и мы понимаем это все через интонирование, через представление о том, как мы друг друга слушаем и как мы друг другу передаем вот эти музыкальные интонационные реплики. Я побывал в Америке уже после того, как я пожил в Советском Союзе, я был там еще тогда, когда был Советский Союз. И получилось так, что, безусловно, уже корни мои и мои представления о музыке, они сложились уже не в Америке, а в Америке я просто реализовывал свое ощущение, свое видение джаза. Джаз изначально сам по себе в своем зародыше уже нес зерна интернационального.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Лидии Стародубцевой «Есть ли национальность у художника?».
А Анджей Щитко. Актер театра и кино, театральный режиссер. Живет и работает в Польше. Свои спектакли ставил в Польше, Америке и Украине. Анджей, согласны ли вы с тем, что искусство театра наднационально?
Я думаю, что в искусстве и балет, и театр, и музыка, она наднациональна. Есть только разница в, например, в театре, язык. То, что наднациональное, есть в пьесах, в драматургии разных и Шекспира, и Бекета, и Гловацкого. Наднациональное. Разница есть только, как приходит возможность поставить спектакль. В 1992 году, еще раньше я был в Америке, в Чикаго, а потом мы поехали в Нью-Йорк, и мы там решили сделать в центре польской культуры в Нью-Йорке польский театр с друзьями, актерами. Поставили мы там Славомира Мрошка пьесу «Игра». Мне очень интересовала работа с актером, с другой стороны. Очень интересно пообщать с артистами и увидеть, какая разница в подходах профессии актера, какая разница в работе. Я эту разницу видел. Но были моменты, что такие трудные. Они хотели по-своему, по-другому, я сказал нет. Если это есть моя пьеса, и я это делаю тут в вашей стране, прошу вас, сделайте так, как я это вижу. Потом они проканались до моей методы, до моей концепции, до моей идеи. Но раньше так, не на 100%. Так как я теперь ставлю польский спектакль с моими привычками, с моей такой очень сильной культурой польской, так? И моим взглядом на то, что происходит теперь на Украине. Как это сделать, чтобы это было понятно для вас, да, для украинцев? И это есть. И там пробивает теперь моя национальность, но в пьесе есть наднациональность. И как это показать? Но это сложно, потому что так как я вижу ваши проблемы, живешь в Польше, думаешь, что тут есть так и так и так. Потом приезжает, и там можешь продуманы разные там концепции, идеи, как можешь поставить этот спектакль. Потом приезжаешь ту, ходишь на улице, говоришь с людьми, больше начинаешь понимать эти нюансы, эти разницы между менталитетом, вот, например, украинцев, а моим, поляков. Для режиссера это очень интересно. Как сделать, чтобы они поняли, что ты хочешь им сказать, и почему так. И чтоб еще не обиделись, что ты так и тут приехал с Запада, и ты будешь там что-то говорить там по-своему, как ты это чувствуешь, как ты это видишь. Мы всегда один от другого чего-то учимся, да? Вы от нас, мы от вас. Искусство это наднациональное, но я национальный, я поляк. Не имеет значения, где работаю, где живу, все равно то, что есть в моей голове, в моей душе, моя культура, она пробивает. И везде, и всегда я буду поляком. И через мою работу, мое искусство будет пробивать моя национальность.
Вачаган Наразян. Художник-живописец. Армянин. Родился в России, живет в Украине. Выставляется в галереях Америки. Вачаган. Как в вашей живописи связаны национальное и универсальное?
Я вырос в России, воспитывался на российской культуре, одновременно с этим являясь армянином по национальности, зная и армянскую культуру. А в волю случая попав учиться на Украину, здесь приобщался и к украинской культуре. В общежитии утром назывался раньше «Радиоточка». Начиналось на украинском языке транслировать новости. Это была моя первая школа украинского языка. За 5 лет, благодаря этому приборчику, я практически освоил украинский язык. Мои русские и украинские друзья мне часто говорят, что сразу видно армянский художник. Армяне, наоборот, могут спросить, что-нибудь армянское у вас есть, если вы армянин, где ваше армянское искусство? Для меня основным являются внутренние мои предпочтения. К любимым авторам, к любимым течениям. Мир художников вообще. Мир такого открытого общества, где национальные корни, они спрятаны глубоко внутри. Я думаю, что это внутри, если во мне что-то есть от армянской культуры, такое внутреннее, глубокое, то я думаю, каким бы я ни был космополитичным художником, оно должно прорезаться где-то. Я не знаю, что это может быть. колорит, настрой, потому что очень часто мне говорят, что там, ну, печальная работа, что еще можно от армянина ждать. Вот для меня это больше проявление моей национальной идентичности по крови. Вот, скорее всего, в этом заключается. Мартирос Сарьян, да, куда более раскрученный армянский бренд. Художник, совершенно блестящий художник, который всю жизнь прожил в Ростове и очень плохо владел армянским языком. Но Армения его приветствовала как своего лидера художественного направления, сидя в Ростове, откуда у него эти яркие краски. Но мир его воспринимал совершенно однозначно как художника мирового уровня. Я не думаю, что Пикассо с ним разговаривал и вел беседы, и рассуждал с ним об армянских каких-то корнях его искусства. Это была одна такая каша, в которой они все варились. Одна эпоха. Отношение к цвету, экспрессии, чисто художнические вещи. Есть такой блестящий художник армянский Акопян, который вырос в Алжире, там французская культура, и он воспитывался на лучших традициях. Параллели с прекрасным художником французским Бюфе, потом репатриировался в Армению. Я не могу сказать, что у него рядом с Мартиросом Сарьяном, кто из них армянский, а кто европейский. Они оба просто художники, блестящие художники. И есть армяне, которые стали замечательными там художниками во Франции, Гарзу, совершенно европейский художник. И ничего там, вот как я вижу, там армянского нет. Но он признанный гений армянского искусства. Параджанов, он армянский художник, грузинский художник, украинский художник. Вот армянский художник пишет совершенно европейские вещи, поди узнай, кто он. Я видел в Америке блестящих китайцев, японцев, которые, извините, учились в Петербурге. Мама родная, посмотрел, совершенно классическая живопись, блестяще сделанная там 19 века. Врубель он какой. Русский художник, Айвазовский. Армяне называют армянским художником, русский и русским художником. Тот же Гоголь становится и русским, и украинским писателем. А если говорить о том, на каком языке он пишет, мне кажется, это не столь важно. Человек может русскоговорящий, русской культуры, но проникновенно писать какие-то вещи, которые могут поднимать украинский пласт культуры. Я вот больше по жизни как-то с выставками связан с Америкой, поэтому здесь сама страна космополитична по сути своего возникновения. Там вообще этот вопрос не педалируется. Вот ты этот художник, ну откуда ты там? Украина, это Россия. Нет, не Россия, ну Украина, на карте покажи, где это. Где-то здесь. Ты можешь показать на карте, ой, как далеко. Ну вот что еще люди могут сказать? Они смотрят, и первое, что у них возникает, нравится картина или нет. Вот сюжет их задевает или не задевает. И им не важно, кто ты, грек, армянин, кто угодно. Армянский ты художник, там, еврейский, украинский, русский, не важно. Вот приходит человек, он ищет формат, у него над камином ниша, второй приходит, ему красный цвет вот нужен, третьему зеленый. А о каком национальном, не национальном можно говорить здесь? Вот покупает человек, пожилой американец, там, картинку. Кисловодский сюжет, вот у меня по соседству жил точильщик ножей, раньше такая была профессия, шел и кричал, там, точу ножи, очень импозантный, с большой бородой, такой окладистой, седой, все время ходил в такой шинели. У него на шинели висел Георгиевский крест, а рядом висела медалька ВДНХ СССР. Он блестяще точил ножницы, ножи, и когда собиралась большая масса людей, он брал, у него была такая опасная бритва, он ее затачивал прилюдно. Потом выдергивал жесткий волос у себя из бороды, слюнявил, клал вдоль на лезвие, дул, и оно распускалось вот на две части. Это он устраивал такое шоу. У него среди вот его почитателей Косыгин был, который любил без экрана ходить. Там дача была правительственная. И этот сюжетик вот. Человек купил, подошел, тогда еще через переводчика. Он говорит, вы знаете, вот так вот вы тронули душу, а вы знаете, что вот у меня тоже армянские корни. Я вот сейчас посмотрел на эту картинку, и во мне что-то вот ёкнуло. Хотя картинка, ну, не армянский мотив, просто вот такой человеческий мотив. Точильщик мог быть там русским, украинским, каким угодно. Когда на дворе такой сплошной постмодерн, то очень трудно говорить о чисто национальном. И сейчас этот мир такой глобальный, информационно обобщенный, что все эти вот границы съедаются. Определить национальное или наднациональное, специально тормозить, знаете, вот национальное, там, сбивать в коробку, там, в ящик, и все это там, как из сундучка доставать. Оно уже давно проникло, оно там бесполезно в сундук прятать. Как художник я работаю, скорее всего, в какой-то такой космополитичной манере. У меня склонность к классическому искусству, может быть, даже к средневековому искусству. Если есть цель какая-то, создать свою поверхность. Поверхность твоего холста, А уже что будет написано в каталоге, будут там уточнения, армянский ты художник, русский художник, украинский художник, мне кажется, это не важно.
Януш Гловацкий, писатель, киносценарист, сатирик, театральный драматург. Родился в Польше, живет и работает в Америке. Януш, где ваш дом? В Польше? В Америке? Или для писателя дом – весь мир? Слова Януша любезно переведет его жена, актриса и певица Елена Леоненко.
Я всегда стараюсь писать о вещах универсальных.
Я всегда стараюсь писать о вещах универсальных, описывать то, что интересует каждого человека и весь мир, о любви, о надежде, о терроре и о страхе. Мне в Америке пишут, родился в Польше писатель американский. Я думаю, то, что есть мои силы в Америке, это то, что я смотрю с дистанцией.
На початку все меня спрашивали, че я мам сны по-английски, че по-польски.
Сначала мне все спрашивали, у меня сны по-английски или по-польски. А я обычно имею кошмары. У них вымешана была и Польша, и Америка. Конечно, важнейшее для Януша, как писателя, Польша, потому что в Америке никогда не будет такой возможности пользоваться оттенями языка.
Это специфичный проблем.
Это специфические проблемы писателя. Это не прилагается на художников, хореографов, потому что музыка и танец – это международный язык.
Также моим домом есть бездомность.
Моим домом – это бездомность. И такая цель моей жизни. Колышусь над океаном. Как маятник, так. Колышусь над океаном.
Было бы непростительным упрощением завершить этот разговор каким-нибудь банальным однозначным ответом. Ибо искусство противится противопоставлениям или национальное, или интернациональное. И то, и другое. Искусство уходит корнями в национальную почву, прорастает ветвями через множество границ свой-чужой и рано или поздно упирается кроной в небеса мировых универсалей. Весь вопрос в том, помнит ли крона о своих корнях.
Вы слушали передачу Лидии Стародубцевой «Есть ли национальность у художника?». Говорит Радио Свобода. Поверх барьера. Радио «Антология современной русской поэзии». Два стихотворения Михаила Эйзенберга. Поэт родился в Москве в 1948 году. Автор десятка книг лирики и эссеистики. Лауреат премии Андрея Белого.
Посреди высотных башен вид гуляющего страшен. Что он ищет день деньской в этой каше, в этой чаше, в этой чаще городской? Он идет, а в теле свищет, разбегаясь по низам, настоящее винище, злой особенный бальзам. Тело засухой не дужит, лезет ижица в глаза. Сон закладывает уши, тише, глуше, ни аза, и атласный сходит зной, снится мне, что я связной. Я связной, а жизнь бессвязна, и с душою в запуски та отстала, та увязла, кто куда, а все близки. Живу-живу, а все не впрок. Как будто время прочертило в себе обратный кувырок. И только пыльная щетина покрыла дни. Проводим год, и время станет бородато. Как надоевший анекдот, застрявший в памяти когда-то. И два кочевника, Два брата ползут навстречу, кто скорей, упрямый чукча и еврей. Тот Ахиллес, а тот Улис, один Илья, другой Микула. Еврей и чукча обнялись, над ними молния сверкнула.
Московского поэта Михаила Айзенберга в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В разделе «Наши современники» писательница Полина Жеребцова. Она родилась и выросла в Грозном. В 1994 году, в возрасте 9 лет, начала вести дневник о войнах и их последствиях в Чечне. Ее книги переведены на дюжину языков. Сегодня она вспоминает о детстве и рассказывает о своей книге «Ослиная порода».
«Ослиная порода» – это моя первая книга не о войне. Время – мое детство, самое раннее, большая повесть, которая охватывает все 9 лет до начала Первой Чеченской войны. И несмотря на то, что мое детство было весьма своеобразным, согласно маминому кодексу воспитания, все-таки это было самое лучшее, поскольку потом пришла война, и было 10 лет страха, ужаса, юность, отрочество, начало молодости – это все прошло на войне. А раннее детство, да, оно было сложным, потому что мама не терпела, когда ребенок не подчинялся, то есть я. И кроме такого вот ее собственного довольно жесткого подхода, еще все это было окрашено национальным колоритом, потому что все происходило на Кавказе, на юге, под солнцем, где дети, когда рождаются в семьях, их, конечно, любят, но они не имеют права ослушаться родителей. Моей маме невероятно нравились кавказские обычаи чеченцев, ингушей, дагестанцев, и она старалась всячески подражать и брать все, что применялось к детям. А обычаи довольно суровые, без разрешения старших, отца, матери, старшего брата, ребенок не имеет поднять право глаза, когда с ним говорят. Он не имеет права, никакой младший в семье, сесть, пока старшие в семье или чужие люди, если он пришел в гости, великодушно не разрешат ему. Ты можешь присесть. Если таких слов услышано не было, то, соответственно, младший продолжает стоять. Мама все эти, и не только эти, разнообразные обычаи ввела у нас дома. И об этом, собственно говоря, и моя повесть из 101 рассказа. Мой край, где я родилась, город Грозный, это была просто сокровищница традиций, обычаев со всего света, там перекресток мира. Например, у нас до войны в Грозном, Чечено-Ингушетии, этой республики не существует на карте, в которую я возвращаюсь, был такой обычай, например, не запирать двери. И никто никогда не закрывал двери, они были постоянно открыты у всего дома, и ночью, и днем. Только если куда-то люди уходили, тогда закрывали, а иначе было бесполезно, постоянно соседи стучали. «Дайте молока, дайте соли, а можно поиграть, а где ваша кошка?» В каждой семье очень много детей на Кавказе, и вот все бегают, стучат по этим дверям, забегают. При этом на окнах с 1-го по 4-й этаж были решетки, и воришки, местные воришки грозненские, лазили воровать по решеткам, по окнам, потому что по традиции они знали, что заходить через дверь не очень удобно. Дверь, она открыта для друзей. Конечно, это все изменилось. Война это все стерла, все пропало, рассыпалось, но в моей повести этого нет. Только в самом последнем рассказе уже нас настигает установка «Град», и уже мы узнаем, как разговаривают разные орудия. Как говорит пушка, дудув, дудув, как говорит автомат, тра-та-та-та-та-та, как говорит пистолет. И уроки математики нам в начальной школе начинают заменять подсчет. Взрослые учат считать, что вот выстрел из пушки, и нужно считать, пока вот этот гул, и нужно считать 1, 2, 3, 4, 5, и вот с какой скоростью, где упадет снаряд, чтобы высчитать, когда упадет следующий, когда будет взрыв. И эти подсчеты нам довольно-таки быстро заменяются уроки математики. Но это самый последний рассказ. А в сотне рассказов этой повести, повесть поделена на маленькие фрагменты, это воспитание меня моей мамой и, соответственно, мои друзья, которые тоже кто-то ангельской породы, кто-то от чертей остатки. Поскольку у мамы абсолютно искренне была такая теория, и я говорила с ней довольно недавно, я давала ей читать, конечно же, рукопись. Она очень смеялась, и я спросила ее, все-таки сейчас, уже я взрослый человек, 20 марта мне будет 31 год. Когда у нас были войны, я не верила, что я доживу до такого возраста, мне казалось, что это страшная древность. А сейчас я думаю, что, в общем-то, это еще ничего. И я спросила маму, ну как же, ты не считаешь, что воспитание было достаточно суровым? Все-таки можно было обойтись без наказаний. Я не сторонник наказывать детей. А мама сказала, нет, все так воспитывали, по-другому не воспитывали. Но в ее словах есть правда, потому что у нас на Кавказе действительно дети полностью подчиняются старшим. Естественно, что у этнических 100% ингушей и чеченцев клановые сообщества, и там издревно старшие поклонялись, слушались беспрекословно еще более старших, и дети с детства это видели. А другие народы, перемешанные, у которых, вот как у меня, очень многонациональные семьи, или даже чисто русские, армяне, цыгане, которые жили по соседству, они перенимали эти обычаи, потому что очень нравилось. Очень нравилось почтение к старшим. Моя мама, конечно, одно время я думала, что я ее не прощу. В юности я думала, что нет, почему она так жестоко со мной обращалась, что это недопустимо. И потом, когда 25 лет примерно я оказалась между жизнью и смертью, я, так скажем, перешла такую пограничную черту и вернулась обратно, у меня была клиническая смерть, и я решила, что все это не стоит того, чтобы держать зло на близкого человека, который сам пережил-то немало. И да, каждый совершает ошибки, но мы сами выбираем чувствовать боль, обижаться, оскорбляться или посмеяться над этим, встать и идти. Такое известное достаточно выражение, что когда ты падаешь и встаешь, это не физика, а характер. Да, но для того, чтобы был этот характер, нужно очень много пережить. И потом не озлобиться. Моей повестью я хотела объяснить, что не обязательно детей воспитывать вот так жестко. Это первое. Второе – это трактат получился, в котором различные жизненные ситуации, с которым сталкивается ребенок на Кавказе. Ведь у меня есть там такие рассказики, как я учусь делать оладьи. Мама сказала, что вот надо делать оладьи. И я маленькая, меня поставили на табуретку, обвязали фартуком, дали продукты и сказала мама, что если через время не будет целой горы оладьев, а я не достаю, до сковороды не достаю, сковорода шипит, на ней плещется горячее масло, оно больно бьет меня по рукам, а мне надо жарить оладьи. И мама говорит, не дай бог они подгорят. Я тебя так накажу, что... А я маленький ребенок. И она поворачивается и уходит. И говорит, вот я вернусь, там куда-то она вышла, то ли к соседям, то ли на улице, и чтобы вот была гора. И это ответственность. Это тяжело. Это, знаете, метод, когда бросают в воду и говорят, или плыви, или утонешь. То есть маме казалось, что это сделает меня сильнее. А мне, ребенком, было обидно, и я хотела рядом ласковую маму, добрую маму. И сейчас, только уже будучи взрослой, я поняла, что я ей очень благодарна, что я именно такая. Потому что другой человек, более мягкий, более, знаете, подверженный унынию. Ах, у меня не получается. Ах, я пишу издателю, а он мне не отвечает. Уже бы давно сломался. Ах, я ночую на улице посреди зимы, у меня нет дома. А я нет. Потому что с детства уже была такая школа, еще до всякой войны. Меня спрашивают, как было страшно на войне. Вы там столько пережили, а мне иногда хочется смеяться. Потому что действительно пережила, действительно страшно. Ну что было страшнее, такая школа жизни от родной матери, от самого близкого человека или война? Вот это для меня до сих пор под вопросом.
Писательница Полина Жеребцова в разделе «Наши современники». Ее записала Лиля Пальвелева. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Традиционная рубрика «Красное сухое». Речь пойдет, правда, не только о вине. Судя по названиям польских водок, этот напиток покрывает все сферы жизни Польши – и историю, и музыку, и литературу, и политику. Судите сами. Водка Собеский напоминает о герое-полководце 17 века. Батурий отдает должное другому старинному герою. Водки Шопен и Полонез – дань музыки. Пань Тадеуш назван в честь героя поэмы Мицкевича. Ну, а водка «Солидарность» – это уже посвящение героям 80-х годов минувшего века. Выборову я оставил под конец, поскольку она была, есть и будет, пока Польска не сгинела. В студии варшавский журналист Алексей Дзиковицкий. Алексей, какую роль играет водка в жизни поляков?
Не всегда водка была национальным напитком поляков. Напитком национальным до, скажем, где-то до 17 века все-таки был мед или пиво. Средний шляхтич в Рзечпосполитой выпивал в год 20 литров водки всего. Причем выпивал 700 литров пива. И еще больше меда. Есть даже такие исторические свидетельства. Вот, по-моему, в начале 19 века был написан первый польский трактат о пьянстве. В этой книге содержится свидетельство, что женщины, у которых были маленькие дети, чтобы этих детей успокоить, когда они плакали или плохо себя вели, они вливали немного водки вместо молока. В Европе часто говорят «пьяный как поляк». И вот сейчас это воспринимается в негативном ключе. А, в общем-то, Наполеон сказал эту фразу. Наоборот, он хотел похвалить поляков во время войны 812 года, когда солдаты отдыхали и пили, и внезапно напали русские, то единственные, кто смог сесть в седло и оказать сопротивление, были поляки, потому что французы, когда начали пить с поляками, после таких доз они просто уже не могли даже стоять на ногах. Ну, сейчас и, конечно, после 89-го года особенно водка уже не играет такого значения, как когда-то в советские времена или во времена Второй Республики. Сейчас рынок польский завоевывает все больше пива, но, тем не менее, водка остается важным элементом жизни поляков.
Можно ли говорить о какой-то закономерности, скажем, вот в определенную эпоху или в период кризиса, или, наоборот, выхода из кризиса поляки пьют больше или меньше?
Когда Польша получила независимость в межвоенный период, в 1929 году были проведены исследования по поводу того, сколько поляки пьют в данный момент водки. Оказалось, что по сравнению с временами российского господства с концом 19 века, после того, как Польша получила независимость, начала более-менее хорошо развиваться экономика, укрепляться государственность, поляки стали пить в 10 раз меньше водки. И то же самое в начале 80-х, когда власти под нажимом солидарности были вынуждены зарегистрировать этот профсоюз, и когда в «Солидарность» вступило 10 миллионов человек, был огромный подъем, оптимизм, и тогда тоже резко упало потребление водки.
Но потом, я думаю, водка все-таки взяла реванш.
Вы знаете, да, водка взяла реванш.
По данным, статистическим данным, рынок польской водки четвертый в мире и второй в Европе. Получается, что для Польши водка, ну, это примерно
то же, что и нефть для Саудовской Аравии, или не получается?
Получается, но это в последние годы получается, потому что в середине 90-х годов было решено, что нужно усиленно бороться с пьянством, и решили такими простыми способами это сделать, то есть значительно увеличить акцизный налог на водку. И оказалось, что через 2 года только 2 или 3 предприятия польских были на плюсе, остальные все практически были близки к банкротству, потому что резко упала продажа и на внешнем, и на внутреннем рынке. И вот все-таки правительство несколько лет назад решило снизить этот акциз опять. И теперь польские водки потихоньку снова занимают сложную позицию. Вот, скажем, один из заводов в Кракове, Польмас, краковский, среднего размера завод, заплатил в год в бюджет 1 000 000 000 злотых. Это примерно 300 миллионов долларов, только один. То есть трудно посчитать, сколько государство получает от этого, но сейчас, видимо, очень много. Тем более, что польские водки все активнее входят на самый большой рынок водок, на американский рынок. 60% всей водки, которая сейчас производится в Польше, я имею в виду выборовую, поставляется в США.
Алексей, в 2002 году в Польше были снижены цены на спиртное. Это было отмечено шумной и одобрительной манифестацией возле канцелярии премьер-министра. Для обычных поляков цены на водку доступны?
Цены снижены были на водку прежде всего потому, что оказалось, что к концу 90-х годов каждая третья выпитая в Польше бутылка водки — это водка без польской акцизной марки. И это в основном контрабандная, особенно на восточная часть. Если мы возьмем приграничье с Россией, Белоруссией или Украиной, там практически, наверное, процентов 70 или 80 всего выпитого контрабандная. И тогда была диспропорция в ценах. Например, если бутылка выборовая стоила 30 злотых, то на базаре бутылку столичной калининградского производства можно было купить за 10. Поэтому было решено, пускай же все-таки, во-первых, чтобы шли деньги в бюджет, конечно, во-вторых, чтобы люди не травились, было решено эти цены снизить. И теперь бутылка выборовая стоит в районе 6-7 долларов. Более дешевую водку, пониже класса, можно даже купить за 4 доллара.
Насколько актуальна в Польше проблема алкоголизма?
Актуально. В Польше примерно от 600 до 900 тысяч человек зависимы от алкоголя. 2% всего населения, я не знаю, много это или мало. Много говорят о проблемах детского алкоголизма или подросткового. В Варшаве провели исследование, оказалось, что среди подростков 15 лет лишь 10% вообще не пробовало алкоголь.
В Польше очень популярна книга Венедикта Ерофеева «Москва петушки», ее переиздают, ее инсценируют. А есть ли в Польше свои сакральные алкогольные тексты?
В польском фольклоре неоднократно подчеркивается, даже в очень старых песнях 12 века, например, которые дошли к нам, очень часто подчеркивается дьявольское происхождение алкоголя. Люцифер посылает на землю человека, который ходит и всех угощает бесплатно, чуть ли не силой вталкивает им водку, и потом, когда они сами начинают пить, Люцифер радуется и говорит, что вот хороший слуга. Великие польские писатели Виткац или Гамбрович часто писали в своих произведениях о алкоголе. Или, например, Тадеуш Конвицкий шутливо называл 100 грамм водки обезьянкой. Говорит, вот надо пойти приручить обезьянку. Но сейчас есть довольно известный в Польше писатель Ежи Пильх, который называет водку «боска субстанция», «божеское вещество». Он написал несколько книг, касающихся вот именно таких вот алкогольных переживаний. Есть такая книга у него — «Тезисы о глупости, пьянстве и умирании». А последний бестселлер называется «Усиленного ангела». Там речь идет о том, как, попав в лечебницу, человек осмысливает свою жизнь. И в конце концов он выходит из этой лечебницы, но не уверен в том, что все-таки выпил ли он свою последнюю стопку. И я позволю себе процитировать. Герой говорит, у него спрашивают, почему он пьет. И он отвечает: «Пью, потому что пью. Пью, потому что люблю пить. Потому что это моя наследственность. Потому что мне страшно. Пью, когда слишком спокоен и хочу возбудиться. Пью, когда нервный и хочу успокоиться. Пью, когда скучно и хочется, чтобы было веселее. Пью, когда влюблен взаимностью и пью от несчастной любви».
Польша любит представлять себя Францией Восточной Европы. Вот чувствуете ли в этой Восточной Франции французское винное влияние?
Да, чувствуется. Вы знаете, из года в год все больше поляков выбирают вино. Если в середине 90-х практически все вытеснило пиво и водка, то теперь это вино. Может быть, это немного, но по некоторым подсчетам только 10% польского алкогольного рынка – это вино. То есть из года в год поляки покупают все больше. И причем отказываются от дешевых, таких вот 2-3 доллара болгарских, румынских, а переходят все-таки к французским. Специалисты связывают это с тем, что поляки много уже путешествуют. В Польше тогда вино начнет продаваться большими количествами, когда поляк включит просто его в свое обеденное меню, как француз или итальянец.
Алексей, вы предпочитаете выборову с голубой или красной этикеткой? У вас есть свои алкогольные пристрастия?
Там, знаете, есть. Кстати, сейчас выборовой уже огромное количество. Есть и желтый, и цитронный, какой только нет. Ну, вы знаете, я все-таки по старинке предпочитаю с синей этикеткой.
Синяя это 40 градусов, да, а красная?
45. Хотя, если она хорошо охлаждена, если хорошая закуска, по-моему, большой разницы нет. Ко мне приехал старый приятель школьный из Белоруссии, и мы с ним праздновали приезд, потому что мы не виделись много лет, и праздновали достаточно так активно. И утром он проснулся, и я слышу крики с другой комнаты, какие-то крики ужаса. Я прибежал, говорю: «Андрей, что случилось?» А он сидит на кровати, держится за голову и говорит: «Ты знаешь, у меня голова не болит».
Алексей, вы обещали принести для нашей передачи «Красное сухое» музыку или песню, связанную с водкой или вином. Вы что-нибудь нашли?
Да, песню междувоенного периода, которая называется «Так выпьем же вина, кавалеристы», потому что завтра, может быть, мы умрем, и никто не узнает, как мы себя чувствовали, было ли нам плохо, было ли нам хорошо. Но напьемся хотя бы теперь, чтобы забыть о всех печалях, и порадуемся, пока мы еще живы.
Значит, кавалеристы предпочитают вино.
Варшавский журналист Алексей Дзиковицкий в передаче «Красное сухое». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Мои любимые пластинки. О своих любимых пластинках рассказывают музыканты вятской рок-фолк группы «Святки». Сначала лидер Татьяна Романова.
Я из города Нолинска, и мне очень хотелось играть на скрипке. Я мечтала о скрипке, а в музыкальной школе не было скрипки. Меня дали на фортепиано. Мне очень нравился этот тонкий вот этот голос в скрипке. Ну, у нас только радио было. Я 49-го, только радио было, знаете, такое большое, черное, висело, как блин. Там песни звучали, украинские песни, я очень любила, слушала прям с наслаждением. Я очень от музыки волновалась, удивительно просто. Я даже когда отыграла на фортепиано, помню, «Рэвэ это стогнет про широкое». Я играю, у меня уже прям душа вот на подъеме, слезы капают. У нас в Нолинске был музыкальный школьный инструмент, такой ненастроенный, один для всех. Лампу керосиновую зажигали, и всем по часу прописывали время заниматься. Не было никакого инструмента. Я 1.5 километра от дома шла одна, маленькая, и вот стою и всех пережидаю. И потом сажусь, и я играю. Он расстроен, а все меня слушают. Потом я ухожу, другой играет. А потом идешь домой и понимаешь, что уже ночь, темно, страшно. Но раньше не было никаких хулиганств, ничего. Но все равно страшно. Вот идешь по грязи, в сапогах резиновых, папка такая. И, ну, конечно, музыка все сразу определила. Звуки, это для меня было всегда волнение, радости, и другого выбора не было. Что они, народная песня, что Бетховен, все это звуки. Концентрация — это такая звуков, которая волнует душу, и через нее высказываешь себя. «Открылась душа, как цветок на заре». Вот это я романс себя пою. Все романсы Чайковского с листа читала, Рахманинова, с удовольствием, с великим. Они там трудные очень достаточно, химические романсы, мне нравились. Конечно, я очень люблю классику, так же, как я пианистка, в общем-то, я люблю очень и классику, и Бетховена люблю, и Скрябина люблю, и Дебюсси люблю, и Шопена. Я люблю всю музыку классическую, фортепианную, очень люблю. Мне это очень волнует, симфоническую музыку очень люблю. У меня до сих пор все хранятся пластинки, много-много, только знаю, на чем их слушать. Так вот я стала очень любить народную песню. Я не считаю, что русская народная песня веселая. Рассказ о своей жизни. Жили очень горько, пели очень горько. Все веселые песни написаны все равно в минорной тональности. А грустные песни в мажоре. И так получается, как бы такие они все вот одинаковые, может быть, особенно вятские песни. Ну, была такая, конечно, политика, когда сделали из русской песни. Выходил такой удалец, молодец, дурачок, в картузе с цветочком, с красным, и выплясывал. Это неправда. Это неправда о нас. Как и ансамбль русской песни Бабкиной, это тоже неправда о нас. Я, как этот художник грузинский, я хочу всегда правды. Мы идем через традицию к песне. Идем не через простую песню к ее исполнению, к любви, а через традицию. Объясняешь, как человек жил, что это было, какое он место занимало. И тогда человек понимает, и он поет, как бы он иносказательно входит в то время, как бы перерождаясь туда, входит, и вот поет, исполняет, и он знает, о чем он поет, и это интересно. Мы же прожили вот святки, мы же коледовали вместе, сколько уже лет? Лет 7-8. Мы же прожили Иван Купала, мы же эти праздники все исполнили. Сжигание костра и прыжки через них, и купание, потом после этого смывание греха своего. Все это было, мы проживали, мы гадали, мы жили всем этим, понимаете? Мы Масленицу 1000 раз отметили. Это все наше, и нам очень нравится это открывать для других. Потому что так живут люди, и они этого не знают, а у них это все в генах. А мы приоткроем занавес, и такие гордые ходим. Это про ребят счастливых, что вот... Как бы они считают себя, наверное, обладателями тайных знаний. Иногда вот загрустят, мы все уже стоим на месте, топчемся, уже все неинтересно. И опять начинают говорить: девочки, да вы же, вас же так мало, мы же так нужны России.
Только выросла курчева.
В своих любимых пластинках рассказывают музыканты вятской рок-фолк-группы «Святки».
Поем, как будто мы жили вот в те времена, когда эти песни родились.
Марина Зыкова.
Когда встаешь в круг и начинаешь петь, звук собирается в центре. И в центр круга вставать ни в коем случае нельзя. Может закружиться голова, и ты просто от энергии можешь упасть. К тому же, когда песни поются, еще идет притоп ногами. Отбиваешь ритм. И вот когда человек стоит внутри хоровода, он это начинает чувствовать, и в нем вот начинает все колебаться. Из-за этих вот ощущений можно действительно просто упасть. То есть вот эти песни как-то можно даже связать то, что в них вложено вот с космосом, с какой-то космической энергией. Потому что как они донесли себе вот все то, что в них вкладывалось. Мы эти песни поем, и они нас лечат. То есть все, кто этим занимается, очень редко болеют. Ну, бывает простуда, это соответственно, но никакими другими вот такими болезнями и душевными болезнями никто у нас не болеет. Потому что песня вот эта действительно лечит. Ты чувствуешь себя действительно каким-то, вот слово, наверное, волхвами, что вот мы несем эту историю.
Был случай, значит, у нас на Масленице было зимой, когда мы пели, плясали, прыгали, то есть как бы отдавали себя полностью.
Нина Кушева.
Люди, смотря на нас, они не стояли просто, они начинали прыгать. Там такие хороводы были, не стоял никто. Маришка у нас ведущая, мы поем, а она говорит там, ручки кверху, хлопайте. Они начинали все хлопать, потопаем, они начинали все топать. Это было так здорово. Потом несли Масленицу сжигать, то есть вся толпа ринулась, сожгли все. Они потом вернулись и просили нас, еще, еще, мы хотим еще. Это просто было незабываемо на самом деле.
О своих любимых пластинках рассказывали музыканты вятской рок-фолк группы «Святки». Музыкантов записала Екатерина Лучникова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Время джаза – это история американской музыки. От рэгтайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».